Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Доброе утро, Крым. В эфире радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Можно оставлять комментарии под трансляциями, которые мы ведем в видеоформате на страницах «Крым. Реалии» в Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к нам на этих платформах. Мы стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Но я напомню, что гарантированно, да, вы примете участие в нашем эфире. Ваш вопрос или ваше мнение прозвучит в эфире радио «Крым. Реалии», если вы к нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926. И так, как мы уже говорили, сегодня темой нашей программы станет создание платформы освобождения политзаключенных. Поговорим об этом. Поговорим о том, как вообще сейчас проходит этот процесс. В 2020 году он очень существенно замедлился. И, как я уже говорил, да, приглашаем к разговору и нашу аудиторию. Но начнем мы беседу с Олегом Сенцовым, бывшим политзаключенным, кинорежиссером и общественным деятелем. Олег Сенцов с нами на связи по скайпу. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, было анонсировано создание платформы освобождения политзаключенных. Уже сообщено, что в будущей платформе согласились принять участие Владимир Балух и Александр Шумков, и приглашены принять участие в этой инициативе все желающие. Но я предлагаю сначала поговорить о самой проблеме, почему возникла идея создания такой платформы.
Ну, все очень просто, как... Ты хорошо сказал, что в этом году этот вопрос как-то отошел на второй, третий, четвертый план. Про него уже мало говорят. Всех известных политзаключенных освободили, как бы неизвестные остались. Но число их только увеличивается. Мы все это видим, как бы нам за это болит. Я, со своей стороны, конечно, принимаю участие во всех мероприятиях, которые посвящены этой проблематике, как бы, да, но у нас не было объединения бывших политзаключенных, которые бы вместе бы про это, этим занимались, как бы вместе с другими организациями. Поэтому мы решили сделать такую платформу, даже, может, пока даже не организацию, как бы, да, где мы будем совместно с другими активистами и с другими организациями вместе проводить какие-то акции и вопрос постоянно этот освещать, как бы держать его на плаву и внутри повестки Украины, и за рубежом, потому что от наших зарубежных партнеров очень сильно зависит, как они будут, либо не будут давить на Путина в этом вопросе.
Есть ли понимание, почему в 2020 году не было, да, какого-то обмена или большой, да, скажем так, операции по освобождению политзаключенных? Почему эти процессы так замедлились? Ну, вот кроме того, что эта проблема уходит из фокуса внимания.
Ну, несколько факторов. Главный фактор у нас один, сидит в Кремле, зовут его Владимир Владимирович Путин, как бы, да, и от его, к сожалению, от его решения, от его игры в это, как бы, эти пешечки, как бы, которые он считает людей, зависит их судьба. То есть за нас, про нас очень много говорили, как бы, да, и мы уже были такой проблемой для него, как бы, да, которая постоянно на всех встречах поднималась, как бы, да. Вот самых известных освободили, моряков освободили. Остались малоизвестные, которые оставались в нашей тени. И про них уже не говорят, потому что они как бы, ну, где-то есть, но уже не так горят. Вот нам надо сделать все, чтобы они тоже горели, чтобы они тоже стали для Путина проблемой, чтобы он ощущал, что этих людей лучше отдать, чем держать у себя. Все очень просто. Конечно, эта проблема решится только тогда, когда Путин скинул его с своего трона, либо он умрет там, как бы, да, нам всем на счастье. Но когда это произойдет, мы не знаем, а ребята сидят. Мы на свободе, у нас такое моральное обязательство, что мы должны этим заниматься до тех пор, пока кто-то из наших все еще находится в российской тюрьме.
Ну вот по данным уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, в российском заключении находится от 113 до 115 граждан Украины. Возможно, эту цифру мы сегодня уточним. Людмила Денисова будет сегодня с нами на связи. В списке Крымско-Татарского ресурсного центра значится 86 крымских политузников. Такие же данные приводит Крымская правозащитная группа. По ее информации, в 2020 году по политическим или религиозным мотивам в Крыму были лишены свободы 24 человека. Но вот видим, что ситуация ухудшается и в соседней России, где мы видим массовые задержания на фоне протестов. И в связи с этим вопрос, ну вот один из факторов, да, который влияет на эту ситуацию, как вы говорили, он сидит в Кремле. Вот те события, которые сейчас происходят, что они нам говорят? Появится ли какая-то возможность, да, повлиять на вот этот кремлевский фактор в деле освобождения политзаключенных?
Ну, что в голове у Путина, не знает никто, даже его ближнее окружение, что игры он играет, поэтому тут трудно как-то прогнозировать. Ну, конечно, протесты в России, как бы, да, даже несмотря на то, что как бы их формально возглавляет Навальный, как бы все равно это хорошо для нас, потому что мы качаем этот режим, вот, и мы должны это поддерживать. А также давить на россиян, на будущее руководство России, если, которое придет после Путина, и в первую очередь сотрудничать с нашими западными партнерами, чтобы они оказывали свое политическое влияние, чтобы был решен вопрос наших оккупированных территорий. Потому что заключенные – это следствие этой оккупации, понимаете? Так бы мы сейчас будем качать за оставшиеся 120-130 человек, выковыривать их потихоньку, как бы, да, а в любой момент Путин может набрать себе еще. То есть много украинцев ездят к своим родственникам либо на работу, что я не очень понимаю, в России могут их взять только потому, что у них есть паспорта. Многие ездят на оккупированную территорию, их там могут задержать. Ну и, конечно, в Крыму находится 300 тысяч потенциальных заложников, крымские татары, как бы, да. В любой момент можно взять по любым обвинениям, абсолютно липовым, кого угодно. Но мы будем заниматься не только узниками, которые находятся в России, а также теми, кто находится в плену в Ордло. То есть мы про это говорили, что это не только политзаключенные, это заложники и пленные тоже. Все люди, которые находятся сейчас все украинцы, которые находятся сейчас в тюрьме. В том числе те, которые находятся у нас внутри нашей страны, которые преследуются по своим политическим убеждениям, либо за свои в какой-то участвуя в политической игре пассивно, как бы, да, в данном случае мы приводили пример Рифа, который мы все считаем незаконно обвинуваченным, как бы, и который тоже должен быть освобожден.
Я напоминаю, что беседуем мы с Олегом Сенцовым, бывшим политзаключенным, кинорежиссером, общественным деятелем. Говорим мы о платформе освобождения политзаключенных. Ну вот затронули мы тему временно неподконтрольных Украине территорий, да, отдельных районов Донецкой и Луганской областей. И когда речь идет вообще, да, о процессе восстановления суверенитета Украины на всех своих территориях, очень часто мы можем увидеть споры, да, о том, что нужно как-то разделять вопросы Донбасса и Крыма. А вот в деле освобождения политзаключенных, борьбы за политзаключенных, за пленных, есть ли вот это различие, да, говорим мы о Крыме или о Донбассе?
Наша борьба и работа по освобождению политзаключенных, она только часть общей борьбы и работы по освобождению наших территорий и борьбы с Путиным, потому что, еще раз повторю, что политзаключенные – это лишь следствие этой оккупации, да, и ни в коем случае нельзя разделять этих политзаключенных и пленных на какие-то разные категории. Это должен быть единый список тех людей, которые сидят по приказу Кремля. И, конечно же, оккупация Крыма, оккупация Донбасса для меня следствие одного и того же процесса, как бы одинаковые вещи, просто в одном случае они присоединили, как бы, к себе, как бы, да, по своим, как бы, законам, якобы, а в другом случае боятся это делать, как бы, да, но это в любом случае агрессор один, как бы, эти территории для меня и те незаконно временно оккупированы.
Продолжим. И я зачитаю вот статистику от Крымско-Татарского ресурсного центра по 2020 году. Как я уже говорил, в Крымской правозащитной группе сообщают о том, что в 2020 году в Крыму было лишено свободы 24 человека. Вот Крымско-Татарский ресурсный центр сообщает о том, что 424 человека были лишены права на справедливый суд, 77 незаконно этапированы за пределы Крымского полуострова. Об этом говорится в отчете о нарушениях прав человека в Крыму, который размещен на сайте Крымско-Татарского ресурсного центра. И цитата: «Политика системных продлений сроков содержания под стражей, новых арестов и вынесения больших сроков заключения политзаключенным Крыма остается неизменной в течение последних лет. За отчетный период 16 человек были осуждены к срокам от 3,8 до 19 лет лишения свободы, 47 взяты под стражей. стражу. Некоторые были впоследствии отпущены или помещены под домашний арест. Так говорится в отчете Крымско-Татарского ресурсного центра. Но мы в наших радиоэфирах регулярно говорим о том, как продолжаются политические преследования на территории Крымского полуострова, как растет число крымских политзаключенных. И вот в связи с этим вопросом, а есть ли понимание, почему Кремль продолжает в Крыму такую политику? Неужели на 7-й год аннексии режим не справился с теми, кого он считает своими противниками? Почему вот эти репрессии, да, которые говорят правозащитники, почему эти политические преследования продолжаются на территории Крымского полуострова вот уже почти 7 лет спустя начала попытки российской аннексии Крыма?
Ну, когда я попал в российскую тюрьму, мне тоже казалось, что только наше дело, как бы оно такое политически мотивированное, и нас вот так вот закатывают для показушного как бы процесса. То оказалось, что таких людей очень много в России, с разных регионов, которые сидят по таким политическим тоже обвинениям, как бы и так борются с инакомыслящими. А когда я поехал по лагерям, то я видел, что безумное количество людей сидит по каким-то пустым криминальным обвинениям, которые ничего не совершали, как бы, да, или совершали очень маленький поступок, но правоохранительная система российская так устроена, она карательная, и за любую мелочь как бы карает очень жестко, и даже если ничего не совершал, после того, что была статистика и показать эффективность борьбы, в том числе поступает так МВД, СКР и ФСБ. То есть это, скажем так, больше следствие, в принципе, подхода российской правоохранительной судебной системы к тем гражданам, которые считают своими на своей территории. То есть они карают просто всех без разбора, чтобы как бы люди боялись, чтобы люди не высказывали никаких мнений, как бы, чтобы люди просто понимали, что государство – это страшно.
Достаточно большая группа, наверное, самая многочисленная группа тех, кто преследуется в Крыму по политическим или религиозным мотивам, как раз-таки является так называемая группа Хизб-ут-Тахрир. Это десятки уже крымских политзаключенных, которые были лишены свободы в рамках так называемых дел Хизб-ут-Тахрир. Мы неоднократно говорили об этом в наших эфирах, и правозащитники говорят, что это целенаправленное преследование крымских мусульман и создание видимости какой-то исламистской угрозы для Крымского полуострова. По вашему мнению, почему одной из самых многочисленных групп, да, преследуемых в Крыму людей, являются крымские мусульмане?
Ну, опять же, я на ситуацию скажу шире, потому что я с этой проблемой знаком, как бы, да, я тоже в тюрьмах встречал очень много мусульман, которые сидят по Хизб-ут-Тахрир, с других республик России, где как бы, ну, большое количество населения мусульман, как бы, да, они их карают. Крымских татар они в том числе тоже приписали уже к своим народам, как бы, да, к порабощенным, да, и они как бы также их карают как бы за любые инакомыслия, как бы, да. Поэтому проблема в чем? Что Путин эту категорию политзаключенных он будет отдавать труднее всего, потому что для него он уже считает себя своими гражданами, если он через 7 лет признает, что на территории Крыма, когда он считает частью России, есть украинские граждане, это означает, что он территорию не контролирует. Поэтому это самая проблемная часть наших заложников.
Благодарю за беседу. Напомню, с нами на связи был Олег Сенцов, бывший политзаключенный, кинорежиссер, общественный деятель. Говорили мы о создании платформы освобождения политзаключенных. К участию приглашаются в этой инициативе все желающие. Продолжаем разговор. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашей программе. Сделать это можно двумя способами. Первое, пишите комментарии под нашими трансляциями в Facebook и YouTube. Стараемся читать все, что вы нам пишете. Второе, наиболее надежный, да, это вы можете дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир, и к нашему разговору подключается уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Людмила Леонтьевна, доброе утро.
Доброе утро вам.
Итак, давайте поговорим о проблеме, да, как изменилось за 2020 год количество украинских политзаключенных в Крыму и соседней России, и какие категории граждан, да, если можно так говорить, чаще всего попадают под политическое преследование.
Ну, можно сказать, что, безусловно, количество увеличивается, даже несмотря на то, что 35 человек в сентябре 2019 года нам вернули. На сегодняшний день 109 человек находятся в местах несвободы, из них 33 человека находятся в Крыму оккупированному, это двое отбывают наказание, 31 в следственном изоляторе, один под судом. И надо сказать, что остальные находятся в Российской Федерации, тоже часть отбывает наказание, а часть находится в следственных изоляторах. Кто больше попадает? Из 109 это 75 крымские татары. Я думаю, я ответила на ваш вопрос.
Uh-huh. Почему, вот мы говорили об этом, что в 2020 году практически был приостановлен вот этот процесс освобождения или обмена политзаключенных, но во всяком случае, да, по тому, что присутствует в публичном информационном пространстве, вот по вашему мнению, почему так происходит и какие факторы могли бы ускорить этот процесс?
Ну, вы знаете, на сегодняшний день действительно, на мой взгляд, мало что происходит в этом процессе. Ни обмена, ни освобождения нет. Вопрос связан с тем, что Российская Федерация и оккупационные власти Донецкой и Луганской области связали вопрос, в том числе освобождения тех граждан, которые были арестованы, задержаны и теперь находятся в тюрьмах в оккупированном Крыму, с Минским процессом. На сегодняшний день, к сожалению, как я себе вижу, я не есть участником Минского процесса, что у нас застопорился какие-то все переговоры по обмену. Да, страна ОРДЛО, скажем так, предъявляет требования и стоит на определенных позициях, что вот если не будут завершены те обмены, которые были произведены в декабре 19-го и в апреле 20-го, то есть не будет произведены некоторые процессуальные действия в отношении переданных граждан на ту сторону, то никакие вопросы обменов и освобождения рассматриваться не будут. Я сама была в Донецке, на той стороне 3 декабря, разговаривала так званой уполномоченной. Да, они передали списки, по которым считают, что обмены не завершены. Было большое совещание у Резникова по этому вопросу, посвященному, чтобы как-то сдвинуть. Я думаю, что украинская сторона в процессе, и все-таки как-то процесс наладится. Потому что надо сказать, что на всех уровнях переговоры по обмену проводятся, но стоит вопрос в той стороне, Российская Федерация манипулирует, и поэтому не происходит ничего.
Я здесь должен сказать, что мы перед этим эфиром обращались к уполномоченному Российской Федерации по правам человека Татьяне Москальковой, снова обращались, да, перед каждым разговором на эту тему. Мы отправляем приглашение, на них никто не отвечает, к сожалению, да, поэтому не можем мы спросить у нее прямо, да, но хотелось бы у вас спросить, есть ли какой-то эффективный контакт с российским уполномоченным по правам человека, и получается ли через этот канал коммуникации добиваться, если не освобождения, то хотя бы улучшение условий содержания политзаключенных.
Да, безусловно, мандат Татьяны Москальковой, он не распространен на какие-то переговоры по обмену или освобождению. Она занимается гуманитарными вопросами, и поэтому, да, мы практически регулярно, если не каждый день, то через день я и пишу и письма, и мы и можем друг другу звонить и на контакте для того, чтобы решить какие-то вопросы гуманитарного плана, условия содержания, медицинского обследования. К сожалению, Татьяна Москалькова, как и те наши граждане, которые находятся в местах несвободы, у нее, я так думаю, что почта проверяется определенными органами. Конечно, ответы приходят с задержкой. Но, тем не менее, мы теперь установили контакты и работаем через непосредственно уполномоченных конкретных областей. И пишем в том числе руководителям исправительных колоний. И они нам отвечают, дают подробные ответы, отчеты о том, что было произведено, как. Но верить этому вы сами понимаете как.
Спасибо.
То есть они говорят, все хорошо, адвокаты, к сожалению, этого не подтверждают. Поэтому боремся дальше, ждем каждого дома.
Спасибо за беседу. Напомню, что с нами на связи была Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека. Как я уже говорил перед этим эфиром, мы пытались пригласить представителей уполномоченного Российской Федерации по правам человека. Ответа на наше приглашение нет, ровно как и на все приглашения, которые мы отправляли до этого. Но, тем не менее, наше приглашение принять участие в эфире остается в силе или хотя бы письменно ответить на те вопросы, которые мы прикрепляем к каждому такому приглашению. Если вдруг эти ответы поступят в наш адрес, мы обязательно их опубликуем. Точно так же, как и ответ Офиса Президента Украины. Также мы направляли приглашение принять участие перед этим эфиром и в Офис Президента Украины. Если там ответят на наши вопросы, да, то мы обязательно опубликуем эти ответы. К сожалению, представители Офиса Президента Украины не принимают участие в нашем сегодняшнем эфире. Но поговорим о том, как вот эта проблема, проблема политических заключенных выглядит вот, да, в разрезе российской реальности. С нами на связи Сергей Давидис, эксперт правозащитного центра «Мемориал». Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, как менялась ситуация в России с политзаключенными в 2020 году. Как меняется вот эта грустная статистика? Насколько выросло количество людей, которые были лишены свободы по политическим или религиозным мотивам?
Ну, лишение свободы по религиозным мотивам, по причинам реализации права на свободу вероисповедания или по религиозной принадлежности, это тоже политический мотив. То есть мы всех этих людей считаем политзаключенными. И количество выросло, как уже который год подряд, примерно на 50 человек, с около 300 до около 350. Вот на данный момент уже 359 человек в наших списках, и надо понимать, что эти списки не полные. Именно динамика просто отражает тенденцию. А, конечно же, многих людей, которые фактически являются политзаключенными в наших списках, нет по причине недостатка информации у нас.
Мы начинали сегодня нашу беседу с инициативы, да, Олега Сенцова, бывшего пленника Кремля, как его называют в Украине, и не только в Украине, да, бывшего политзаключенного. И он и еще несколько бывших политзаключенных сейчас объединяются для того, чтобы как-то координировать свои усилия по освобождению тех, кто остается, да, в местах лишения свободы по политическим обвинениям. Насколько можно считать важными такие инициативы, да, насколько могут быть они действенны в борьбе за права тех, кто лишился свободы по политическим мотивам?
Важными являются любые инициативы, направленные на поддержку политзаключенных, их освобождение. И даже если эти усилия не приведут к немедленному освобождению политзаключенных, тут все-таки очень много чего зависит, да в конечном счете все зависит от воли Кремля. И его готовность реагировать на давление в значительной степени зависит от международного контекста, от того, какое он хочет произвести впечатление, хочет ли он попытаться продемонстрировать добрую волю или не хочет. Он делает это в той ситуации, когда ему это выгодно. Но, тем не менее, публичное внимание к людям, к политзаключенным, демонстрация солидарности, демонстрация интереса к их судьбам, она в любом случае полезна хотя бы тем, что помогает защитить их права в местах лишения свободы, поскольку они, конечно, массово нарушаются.
Наш с вами разговор проходит на фоне довольно сильно обострившейся общественно-политической обстановки в России. Говорим мы регулярно, в том числе и в выпусках новостей, о том, что происходит, да, о протестах в России. Говорим о массовых задержаниях, счет которых идет на тысячи. Можно ли говорить о том, что в 2021 году тенденция по увеличению количества политзаключенных в Крыму, она продолжится, да, и если можно так говорить, то какие ожидания вообще от этого года, от того, что будет происходить, да, в ближайшее время?
Ну, даже если бы не было этого обострения общественно-политической ситуации, роста уровня протеста, всех этих драматических обстоятельств, связанных с деятельностью Алексея Навального, все равно, к сожалению, следовало бы ожидать роста числа политзаключенных и в России, и в Крыму, потому что сама инерция авторитарной системы репрессивная, она такова, что она не может по-другому, кроме как наращивать уровень репрессий, а все это накладывается на то, что у российского государства нет денег для того, чтобы подкупать граждан России, жителей Крыма. Пропаганда оказывается все менее эффективной, и в результате оно вынуждено прибегать к репрессиям все больше и больше. Так вот, можно, конечно, предполагать, что, учитывая то, что люди выходят массово на улицы и встает специальная задача подавления протестных настроений, конечно же, это число будет расти, и мы знаем, что уже увеличилось это число, возбуждено десятки уголовных дел. Мы просто, естественно, еще не успели изучить все обстоятельства, описать и включить этих людей в списки. Но совершенно точно можно говорить, что даже вот по итогам января десятки людей добавятся к нашим спискам.
Мы сегодня в течение эфира неоднократно говорили о том, как можно помочь, да, защищать права тех, кто оказался под политическим преследованием. Говорили мы о платформе освобождения политзаключенных, говорили мы об инструментах публичной дипломатии, да, о том, что нужно удерживать эту проблему в фокусе общественного внимания, но совершенно не говорили о юридических инструментах. Вот я бы хотел спросить, это наше такое упущение либо действенных юридических инструментов, да, в деле защиты прав политзаключенных, их на территории России и на той территории, которую она контролирует, сейчас нет?
Действенных инструментов, конечно, нет. В то же время использование этих инструментов, оно тоже, по крайней мере, способ привлечения внимания к нарушению прав. И если даже такого рода усилия не приведут к немедленному освобождению, потому что, конечно, там вероятность того, что вышестоящие суды согласятся пересмотреть незаконные, необоснованные, политически мотивированные приговоры, освободить людей, ну, она стремится к нулю. Есть, кроме того, Европейский суд, и для того, чтобы эффективно использовать его механизмы, нужно четко зафиксировать нарушения на национальном уровне, и для этого пользоваться всеми инструментами, которые есть в России, ну, по крайней мере, на уровне первых двух инстанций, в том, что касается самих приговоров. А есть еще и нарушения прав, связанных с лишением свободы, то есть нарушения условиями содержания, неоказания медицинской помощи, да много что. И вот тут, конечно, вполне можно и нужно пользоваться национальными юридическими инструментами, как потому, что и они могут оказаться эффективны в каких-то ситуациях, так и потому, что пройти этот путь необходимо для дальнейшего обращения в Европейский суд.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Сергей Давидис, эксперт правозащитного центра «Мемориал». Говорили мы сегодня о ситуации с украинскими политзаключенными, которые находятся в тюрьмах в России, да, и на временно неподконтрольных территориях Украины. Говорили о том, почему процесс освобождения политзаключенных и заложников, он существенно замедлился в 2020 году. Во всяком случае, да, судя по той информации, которая есть в публичном доступе, и какие факторы могли бы этот процесс все-таки ускорить, да, снять с паузы. Также напомню, что перед этим эфиром мы обращались с приглашением принять участие в нашем эфире, ответить на вопросы к уполномоченному по правам человека Российской Федерации Татьяне Москальковой, но ни на одно наше приглашение мы ответа так и не получили. Также мы обращались с приглашением, да, и с определенными вопросами в офис президента Украины. Там тоже пока оттуда мы ответов не получили. Как только получим, обязательно опубликуем их на сайте Крым Реалии, ознакомим нашу аудиторию. Да? Ну что же, мы продолжаем внимательно следить, в том числе и за этой темой. Если вам есть что добавить к сказанному, вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Также вы можете написать нам на редакционную почту. Ее адрес есть на сайте Крым Реалии. На сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую также можно просто с нами связаться. Ну и, конечно же, мы всегда готовы и рады общению с вами в социальных сетях. Ищите нас, например, в сети Facebook. Всегда рады общаться с вами. Ну а сейчас мы переходим к следующей теме нашей программы.
Радио Крым Реалии 648 АМ. Средние волны доступны в вашем радиоприемнике, доступны в вашем автомобиле. Если вы пользователь интернета, ищите нас в соцсетях. Видеотрансляции наших радиоэфиров смотрите на YouTube и Facebook страницах Крым Реалии. И помните, крымчане имеют право знать.
Ну что ж, крымчане имеют право знать. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Следующей темой, о которой мы поговорим, станут новый президент Соединенных Штатов Джо Байден и Украина. Да, первый телефонный разговор новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и президента России Владимира Путина, о нем мы сообщали, да, и тогда речь сразу же шла об Украине и российской агрессии в отношении страны. Соединенные Штаты и раньше участвовали в урегулировании военного конфликта на Донбассе, а также содействовали Украине санкциями из-за оккупации России и Крыма. Теперь интересно узнать, как будет действовать новый глава государства в Соединенных Штатах, ведь президентом этой страны еще ни разу не становился политик, который так хорошо знаком с проблемами Украины. На что могут пойти Соединенные Штаты для усиления украинской армии и какие рычаги давления на Кремль задействует новая американская администрация? В этом разбирались наши коллеги из проекта «Донбасс Реалии». Активно заниматься украинским направлением Джо Байден начал еще в 2014 году. За этот период он успел побывать в Украине 6 раз. Вот что он говорил о российской агрессии в 2015 году, выступая в зале заседаний Верховной Рады Украины.
Очень важно, чтобы агрессоры во всем мире поняли, что они не могут танками и оружием погасить мечты и желания народа. Пока существует российская агрессия, до тех пор и цена, которую платит Москва, будет расти. США и Европа будут продолжать оказывать давление, пока Москва не выполнит своих обязательств в рамках минских договоренностей. Санкции не будут сняты, пока Россия не выполнит все свои обязательства по Минским соглашениям.
В 2009 году, вскоре после нападения России на Грузию, избранный тогда президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама начал свою политику с так называемой перезагрузки отношений с Кремлем. Пост вице-президента тогда занимал именно Джо Байден, но в 2021 году очередной попытки подружиться с Путиным уже не будет. Так утверждает эксперт, бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов Америки по вопросам НАТО и Европы Джим Таунсенд.
Не будет никакой перезагрузки. Мы видим поступки Путина, которые говорят нам снова и снова, что мы имеем дело с жуликом, пусть и президентом, сидящим в Кремле. Я думаю, что администрация Байдена и его окружение хорошо осведомлены об этом, и они знают, с чем они борются. Они уже один раз обожглись на общении с Путиным. Здесь больше нет людей, которые хотели бы дружить с Кремлем.
Какие инструменты есть у Соединенных Штатов Америки? Еще в качестве кандидата в президенты Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты продолжат помогать украинской армии, в том числе предоставляя летальное оружие. Вооруженные силы Украины уже получили несколько партий противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», но на Донбассе они пока не появились. Почему? Объясняет военный эксперт, аналитик отдела военной политики Украинского института стратегических исследований Николай Белесков.
Нам навіть по тим самим протитанковим комплексам, наприклад, працювати і працювати. Тобто одна справа – це там декілька десятків цих пускових установок і декілька там сотень ракет до них. Інша справа, коли рахунок піде там на сотні пускових і тисячі вже ракет до них. Тобто навіть в цьому плані є ще куди нам, скажімо, рости.
В 2021 году Украина получит от Соединенных Штатов помощь для военно-морских сил. 3 патрульных катера типа «Айленд». В отличие от предыдущих, эти поступят с вооружением на борту. Тоже касается и боевых катеров «Марк-6». Их прибытие в Украину ожидается в 2022 году. Бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов по вопросам НАТО и Европы Джим Таунсенд уверен, что Украина ощутит более сильную поддержку.
Когда мы говорим об Украине, я считаю, вы увидите более сильную поддержку вашей страны, чем вы могли видеть за последние 4 года. Новая администрация будет максимально поддерживать Киев и попытается найти новые пути, чтобы серьезно повлиять на ситуацию в Украине. Так что я думаю, вы увидите наращивание мощи. Внешняя политика будет очень сильно отличаться от подхода, который вы видели при президенте Трампе.
В то же время эксперты обращают внимание на то, что масштаб военной помощи будет зависеть и от самой Украины. Давайте послушаем, что говорит по этому поводу Николай Белесков.
Ну, вони чекатимуть, я думаю, реформ сектору безпеки і оборони продовження. Тобто, мовно кажучи, добре, в нас є закон про закупівлю оборони, але ж він не працює поки що ще відповідно. Або реформа Укроборонпрому, як її завершить, як вона буде проходити відповідно. Тобто, загалом я б очікував би повернення цього підходу, який був за Обами. Про те, що ми от постійно говорили, надавайте нам матеріально-технічну допомогу. Американці постійно говорили, шановні, матеріально-технічна допомога – це добре, але є ще якби інституційні реформи, які ви повинні проводити.
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы видеть Джо Байдена среди участников нормандского формата. Об этом он заявил в интервью изданию «Нью-Йорк Таймс». Соединенные Штаты Америки, по его мнению, значительно бы усилили позиции Украины в переговорах с Россией. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин объясняет, что присоединить Соединенные Штаты к нормандскому формату не так и просто.
Шанс на це є. Але тим не питання ж не тільки у Сполучених Штатах. Це питання подальших консультацій. Зараз вони відбуваються якраз з Європейським Союзом. І казати, що просто Штати приєднаються до нормандського формату, це однозначно спрощення. Те, що потрібні нові формати для переговорів, і вони обговорюються, це 100%. Але просто давайте не спрощувати, що от умовно Штати скажуть, а завтра чи післязавтра ми доєднаємось до нормандського формату.
Более скептически к инициативе Зеленского относится директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. Он считает, что Соединенные Штаты не заинтересованы в участии в нормандской четверке.
Я думаю, что американцы до него не будут приєднуватися и даже не смогут приєднатися. Але, можливо, якісь нові формати. Так, свого часу, коли тільки почалася агресія Росії проти України, на першій зустрічі міжнародній з цього приводу був присутній американський представник, тодішній державний секретар Джон Керрі, це було в Женеві, але цей женевський формат, він приснував, власне, одну зустріч. А чи будуть якісь нові багатосторонні формати, чи ні, подивимось, скоріше за все, ні, я думаю, що американці будуть намагатися особисто, на одноосібно якось впливати на ситуацію.
Еще один способ, хорошо известный способ воздействия на Кремль со стороны Соединенных Штатов – это санкции. При новой администрации, считают эксперты, они могут усилиться. Уже во время первого телефонного разговора, кроме Украины, Путин и Байден обсуждали еще несколько конфликтных тем. Среди них недавняя масштабная кибератака на правительственные серверы, возможное вмешательство России в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году, а также отравление оппозиционного политика Алексея Навального. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин объясняет, как будет выглядеть новое геополитическое противостояние двух крупных стран.
На столі, як в пасіансі, хоча це певною мірою таке цинічне порівняння, але це пасіанс. Дуже багато карт. І це санкції стосовно оточення Путіна, стосовно російського олігархату, системне посилення санкцій щодо російського ВПК. А всі санкції працюють, тільки вони не працюють сьогодні, не завтра, вони працюють стратегічно.
Бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов по вопросам НАТО и Европы Джим Таунсенд убежден, что новая администрация президента будет действовать в отношении России жестко и не будет искать компромиссы в вопросах российской агрессии.
Вы увидите очень жесткий и суровый подход к России, когда России четко дадут понять, что более недопустимо то, чем они раньше занимались. США больше не собираются просто сидеть сложа руки и позволять Путину делать то, что он хочет. Особенно, когда дело касается наших друзей и союзников, а также самих Соединенных Штатов.
Тем временем, в начале 2021 года Соединенные Штаты ввели санкции против нескольких украинских политиков, которых назвали агентами российского влияния, и указали в списках тех, кто, вероятно, принимал участие во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Среди них и депутат из президентской фракции Александр Дубинский. Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик считает, что игнорировать данные Соединенных Штатов Америки не стоит.
Якщо наш стратегічний партнер, від допомоги якого ми дуже залежимо, американці, про це вже говорять, то треба, мабуть, і нам про це говорити. В контексті триваючої війни проти Росії, що є люди, які, власне, підривають наші партнерські відносини стратегічні з Америкою, працюють, власне, проти України, працюють на інтереси Росії, мають бути якісь засоби відреагування, якщо ви хочете дійсно зберігати позитивні двосторонні відносини з Вашингтоном.
Ну и стоит добавить к этой информации новость сегодняшнего утра о том, что Александр Дубинский был исключен из фракции. В любом случае, утверждают эксперты, первоочередным для нового президента Соединенных Штатов Америки будут внутренние проблемы страны, например, борьба с пандемией COVID-19. Поэтому быстрых решений по Украине ждать пока не стоит. С полной версией материала вы можете ознакомиться на сайте Радио Свобода, да, на YouTube-канале. Можете смотреть выпуски телепроекта «Донбасс. Реалии». Что же, у нас остается несколько минут эфира, и я успею ознакомить вас с последними новостями на сайте Крым Реалии. И в продолжении темы, так сказать, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел первую телефонную беседу с новым государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном вечером 1 февраля, информирует Радио Свобода. По словам главы МИД, они обсудили важность партнерства Украины и Соединенных Штатов и, цитата, «договорились сделать его более амбициозным». Также обсуждали территориальную целостность Украины. Далее цитата, то, что написал Дмитрий Кулеба в Твиттер. «В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен Соединенным Штатам за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Блинкен также прокомментировал этот разговор, отметив, что было, цитирую, «прекрасно поговорить с главой украинского МИД». Согласно его сообщению, в разговоре он подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета Украины и территориальной целостности перед лицом российской агрессии, а также приверженность продвижению реформ, жизненно необходимых для успеха Украины. Напомним, что 26 января Сенат Соединенных Штатов Америки официально утвердил Энтони Блинкена в должности государственного секретаря. И еще одна новость. Стали известны подробности планов России по опреснению морской воды в Крыму. Я читаю публикацию на сайте Крым Реалии. Крым Реалии установил некоторые подробности планов российских властей по опреснению морской воды. В частности, стало известно, что к этому процессу привлечена структура Роскосмоса. Московский исследовательский центр имени Келдыша уже имеет макет завода по опреснению морской воды в Крыму. В декабре прошлого года Федеральный исследовательский центр в Москве начал искать исполнителя для изготовления макета завода опреснения морской воды в масштабе 1:250. Закупка осуществлялась, цитата, «вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, неопределимой силы при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций». Так указано на российском портале государственных закупок. На сайте научного центра представлены образцы мобильной опреснительной установки. Кроме того, там утверждают, что способны создать завод по производству пресной воды объемом в 5 миллионов кубометров в год. Это более 13,5 тысяч кубометров в сутки по технологии обратного осмоса и на основе комплектующих российского производства. Крымреалии пытались связаться с данным исследовательским центром, но по телефонам, которые указаны на официальном сайте, редакции не ответили. Редакция направила в центр информационный запрос, но ответа на момент выхода материала не получила. Крымреалии также пытались связаться с уполномоченным по контролю и надзору за проектом создания макета опреснительного завода в Крыму но на эти звонки также не отвечали. Московский центр Келдыша является структурой Роскосмоса, выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, производит ракетно-космическую технику, а также продукцию социально-экономического назначения, говорится на сайте предприятия. Центр, в частности, работает над ракетно-космическим двигателестроением, ракетно-космической энергетикой, системами и элементами ракетно-космических комплексов, нанотехнологиями и водородной энергетикой, испытывает ракеты и ракетные снаряды, летательные аппараты и двигатели для них. Но и видим, что занимается строительством макета опреснительной станции для Крымского полуострова. Ну что же, подробно об этом, да, доступны ли России технологии для создания в Крыму опреснителей, мы уже говорили неоднократно в эфирах радио «Крым Реалии». Вы можете за более подробной информацией обратиться к архиву наших радиопрограмм. Продолжаем внимательно следить, в том числе и за этой темой. И, конечно же, будем посвящать и дальнейшие выпуски программ радио «Крым Реалии», в том числе и проблеме с дефицитом пресной воды на территории Крымского полуострова. Вы можете также предлагать нам свои темы для программ. Пишите нам об этом, звоните, когда у нас нет прямого эфира, да, по телефону 8 800 10 06 926 вы можете дозвониться на автоответчик. Мы послушаем ваши сообщения и обязательно свяжемся с вами. Также напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать вечернее шоу «Радио Крым Реалии» в 19.00 по крымскому времени. Этот эфир для вас провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Пока!